Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Биология.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного доброго дня. Доброго дня, я не ошибся.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, да, Денис Евгеньевич из берлоги оттуда вылез и всем сказал здравствуйте, да. Здравствуйте, расчесывая посеребренной расческой бороду, которая у него уже дошла до пояса, я так понимаю. Вы на боярина стали
похожи? Нет, еще нет, но недельки через две буду, наверное.
Ну, вам такую шапку еще нужно, высокую, Денис Евгеньевич.
Обязательно, обязательно. И все кланяться будут, когда я приеду.
Настоящий боярин, большой, крупный, с бородой. Ой, хорошо. Да, ну, значит, Денис Евгеньевич, мы с вами продолжаем. Алексей Веселкин, Денис Николаев.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас на связи Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк». Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, Дарья. И тема у нас «Умные растения. Почему растения растут вверх, а не вбок?»
Mm-hmm. Да, причем не просто тема, и мы будем говорить про растения по книжке одного любопытного, как ни странно, немецкого физика, журналиста и телеведущего Фолькера Артса. И написать про растения, вообще снять фильмы, написать про растения, идею он вынашивал довольно долго, то есть почти 30 лет. И, наконец-то, несколько лет назад у него это получилось, и он написал, на мой взгляд, потрясающую научно-популярную книжку про, собственно, растения и про то, как он знания добывал, не будучи настоящим биологом.
Да, любопытно, и не будучи биологом, да, написать книжку, да, странно, да, редкий случай.
Вот, и, соответственно, книжка начинается с довольно любопытной фразы. «Ни о чем не подозревая, я открываю холодильник и нахожу там ее, лежащую на боку луковицу. Она преобразилась, ее теперь не узнать, и я не решаюсь к ней прикоснуться». Что же такого могло случиться с луковицей?
Проросла?
Проросла, да, она проросла, причем проросла не просто так, она проросла, изгибаясь. То есть, несмотря на то, что в холодильнике луковица лежала, ее стебельки проросли вверх. Луковица лежала на боку, а стебельки проросли вверх. И вот, казалось бы, если луковица прорастает в горшке, например, и стебельки стремятся вверх, то первая мысль, которая приходит в голову, это стебельки стремятся к свету.
Да, к солнцу.
Да.
Да-да-да. Но в холодильнике нет света большую часть времени.
Иногда бывает свет. Может быть, они росли в тот момент, когда физик открывал холодильник.
А и, судя по всему, он очень часто открывал холодильник в поисках еды.
Или забыл закрыть дверь, а потом пришел через три дня. Все мокрое. Ну, и как раз это подпитало луковицу. Вот стали расти корни, и вверх пошел, значит, сам лук кверху.
Но я надеюсь, что все-таки у него холодильник не потек, и он так долго открывал. И, конечно же, растения, в отличие от животных, будут помедленнее и так быстро не понимают. То есть, если открывать холодильник даже на 5 минут в день, да, там на полчаса в день, для растений этого очень мало, чтобы понять, с какой стороны свет. И оказывается, что они стремятся не к свету, они стремятся против силы тяжести. Ростки стремятся против силы тяжести, а корни наоборот. К земле по силе тяжести. И так происходит всегда и везде, и у всех. И, например, если представить себе такой обрыв, ну вот какую-нибудь скалу, обрыв, на скалах часто растут сосны, и если зернышко сосны сначала прорастает в сторону и выходит на обрыв, то все равно потом изгибается дерево и начинает расти вверх.
Да.
Как будто него сам отвес есть, то есть как будто пришел какой-то строитель, повесил отвес и сказал дереву расти вот сюда.
Товарищи, я вам еще более радикальный пример приведу. Меня это в детстве, значит, очень интересовало и забавляло.
Удивляло.
Удивляло. И потом я об этом забыл, но с вашей помощью, да, я об этом вспомнил. Я удивлен был, когда трескался асфальт, и из-под асфальта росла какая-то, значит, какое-то растение. Потому что, значит, растит оно начинало в кромешной темноте. Мало того, оно прогнивало.
Не знало, куда ориентироваться вы про это?
Ну, естественно, вырастало именно в асфальт. Так-то оно могло расти. Ну, ну, например, вот вы, Денис Евгеньевич, вы же не будете долбиться головой в потолок, зная, что он, значит, железобетонный. Вы будете ползти. Ну,
если старшие товарищи скажут, придется.
Нет, это другой вопрос, они вас заставят. Но, в принципе, если бы не заставляли, вы же ведь поползли, обязательно искали бы какой-то выход. Вот.
Нормальные герои сразу всегда идут в обход.
Совершенно верно. А этот сразу, и причем, мало того, набирает такую мощь, что в результате поддавался, значит, этот самый асфальт.
Это да, же удивительно. Да. Бывает такое. А самое главное, что зернышкам, в общем-то, вообще не нужен свет для того, чтобы прорасти. Все необходимые питательные вещества у них уже есть, и они используют их. Собственно, это видно очень хорошо, когда у нас в мешках, в темноте, казалось бы, да, кто как хранит, в коробках прорастает картофель.
А, да, картофель растет.
Да, и совершенно ему не нужна для этого какое-то освещение или что-то подобное.
Так это значит, запрограммировано все получается?
Да. То есть все вещества есть, все нужные вещества для первого времени есть уже в зернышках. И наверняка замечали, когда прорастает зернышко, первый стебелек вовсе не зеленый. Он еще не умеет собирать свет и заниматься фотосинтезом, и не умеет делать себе питательные вещества. Он живет на том, что осталось от родителей, можно так сказать. А потом уже, когда становится посильнее, вещества питательные заканчиваются, и корешки становятся сильнее, он зеленеет и занимается тем, чем занимаются обычно растения, то есть фотосинтезом, становится таким классическим зеленым.
Зеленым вот. Красивым. Понятно. Красивым,
да. Но как же получается, корни чувствуют силу тяжести, вот, казалось бы. А оказывается, что аппарат для чувствительности силы тяжести у них точно такой же, как у любого животного, от самого простого до нас с вами. Это специальные камушки, статолиты, которые чувствуют, ну, просто под действием силы тяжести падают вниз. И если у нас с вами статолиты называются своим термином, они называются отолиты, то есть камушки в ушах, находятся во внутреннем ухе, такие специальные камушки, которые позволяют нам чувствовать, как расположена наша голова, наклонена, очень наклонена, то есть ориентироваться в пространстве, то у растений это специальные маленькие крахмальные зернышки. И находятся они в самом кончике корня. Кончик корня называется верхушкой корня, несмотря на то, что находится в самом низу. То есть, казалось бы, можно назвать его низушкой корня, а называется верхушкой корня.
Низушка корня – это хорошо.
Подождите, он что, этот камушек тянет вниз, что ли, получается, да?
Он тянет под действием силы тяжести. И проводили ученые эксперименты, когда брали два совершенно одинаковых растения, сажали их в одинаковый совершенно горшочек, и одному отрубали самый корешок, вот самый-самый кончик, прям совсем чуть-чуть отрубали, а у второго нет. Так. И тот, который оставался целый, рос под действием силы тяжести вниз, и иногда изгибался, ветлял и искал лучший путь, а тот, который был с отрубленным кончиком, как был направлен, так и рос. Иногда изгибался в какую-то сторону, но это было совершенно случайно. То есть это какие-то внутренние у корня процессы, и вот он куда-то изгибался, но вообще вне зависимости от того, где была земля при этом.
Ничего себе. Вот. Значит, они несут какую-то программу в себе?
Вот, казалось бы, да, должны нести программу, потому что... Ну, у нас с вами понятно, да, есть камушки, они, когда перекатываются под действием силы тяжести, они давят или как-то прикасаются к нашим клеткам, и клетки передают сигналы в мозг. У нас есть совершенно потрясающая нервная система.
Слушайте, более того... Дарья, секундочку, да, подождите, да. Мы с Денисом Евгеньевичем иногда от вас такое слышим, что потом не можем неделю в себя прийти. Значит, эти камушки, они где, в голове находятся? Это прям действительно камушки?
Ну, они маленькие.
Нет, ну, понятно, что маленькие.
Твердые тела, они сделаны из, честно сказать, забыла, как называется вещество, из которых они сделаны, но суть, правда, маленькие, твердые такие вот камушки, микроскопические, которые, перекатываясь под действием силы тяжести, просто воздействуют на наши чувствительные клетки.
То есть они передают информацию, что ли, или заставляют?
Да. Они вот передают.
Они как бы передают импульс, да? Там пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим, и дальше по всем клеткам.
Да, как палец по клавиатуре, вот что-то похожее.
Денис Евгеньевич, вы представляете?
Представляю.
Да.
Вот. Я всегда чувствовал, что у меня внутри камень.
Ну, вы чувствуете, что он у вас в почках, а тут-то про голову нет, говорят.
До почек, надеюсь, мне еще
далеко.
Далеко.
Вообще, человек, чтобы он рос, чтобы у него центр тяжести, камушки должны быть чуть пониже, честно говоря.
Они в голове, потому что, в общем-то, голова является скоплением всему наших органов чувств.
Хлеб всему голова, а тут голова всему хлеб. Ну, понятно, да. Все от головы идет, удивительно.
Более того, это у нас с вами камушки формируются уже в процессе развития сами по себе. А есть животные, у которых никаких статолитов от рождения нет. Например, у речных раков. И они собирают просто маленький песочек и себе кладут в специальные кармашки в панцире и на них ориентируются. И у раков бывает такая штука, как линька, когда они скидывают с себя уже ненужный им панцирь, который становится мал. И им нужно очень быстро найти себе снова песочек, чтобы не потеряться в пространстве. То есть пока у него нет панциря и нет камушка в этом панцире, рак очень уязвим и не очень понимает, где вверх, где низ, где право и где лево. И ученые любопытным образом обманули этого рака, подсунув ему вместо обычных камушков металлическую стружку. И дальше был рак просто на дистанционном управлении. Когда к раку подносили магнит, раку казалось, что низ сбоку, и он вставал в совершенно неестественную позу, накреняясь в бок. А когда магнит носили, он снова понимал, где вверх, где низ, потому что магнитная стружка переставала чувствовать магнитное поле и начинала уже действовать как обычные камушки.
Таким потом образом, раку надо было запомнить этого ученого, и потом, когда он обрел бы, так сказать, панцирь, расквитаться с ним. Вообще, это такое серьезное издевательство над раком. Бедный, он чуть с ума же не сошел.
Вероятно, да. Ему было не очень комфортно. Да. Видимо, в его голове земля крутилась и уходила из-под ног.
И было удивительно, что-то страшное. Как на аттракционе.
Да. Вот. И это все, ну, то есть у животных происходит такое взаимодействие, вроде бы как камушками, благодаря тому, что есть нервная система. Даже у раков есть простая, но все-таки нервная система, есть нервные клетки, которые умеют чувствовать импульсы. У растений такого нету. И тогда вопрос, маленькие камушки в корне каким образом могут помочь корню расти вниз? И вот эту задачку, не будучи биологом, автор книги Фолькер Артс решал почти 30 лет.
Ого!
30 лет мечтал посмотреть, как это все происходит, как маленькие статолиты направляют движение роста корня. Но столкнулся с проблемой, что ему для этого нужен абсолютно прозрачный корень. Он ходил к ученым, это было, в общем-то, давным-давно, это было в 70-е годы,
20-е. И искал прозрачный корень.
Вот, и искал либо прозрачный корень, либо методику, как сделать, во-первых, корень, ну, как будто бы стеклянным, да, чтобы у него были стеклянные прозрачные клетки, чтобы на них можно было посмотреть через микроскоп. И второй момент, который нужен был, это чтобы микроскоп был, видимо, какой-то горизонтальный, вертикальные, а не горизонтальные, потому что если смотреть на корень горизонтально, то, ну, в общем-то, непонятно, куда он будет расти, потому что там, где низ, там стол, и расти некуда. Вот. И несколько десятилетий безуспешно Фолькер Артс пытался придумать, как это показать, довольно переживал по этому поводу, но буквально несколько лет назад к нему на помощь пришел Институт молекулярной физиологии и биотехнологии растений. Оказалось, что у них есть отдел гравитационной биологии. И в этом
звучит-то отделе... как?
Да-да-да, гравитационной биологии. Звучит потрясающе. И в этом, собственно, институте занимаются в том числе и тем, что смотрят, каким образом растут растения. Что на них действует, как на них действует свет, сила тяжести. И проводили эксперименты, казалось бы, простые, но которые может повторить, кстати, каждый наш слушатель, пока мы не можем себе позволить много гулять, можно себе позволить сделать любопытный эксперимент. Берете семена гороха, он быстро прорастает, даете чуть-чуть ему прорасти, а дальше горшок, в котором есть маленький такой проросток гороха, ставите на бок.
Кого на бок? Я что-то не
понимаю. Горшок с горохом.
Горшок с горохом. Да, ставите на бок. И через несколько дней увидите, как горох растет вверх. Более того, растениям даже можно устраивать настоящие лабиринты, в которых растение будет само искать выход из темного помещения. Тут, конечно же, это проводится уже и с помощью чувствования света, но и с помощью ощущения гравитации здесь тоже не обходится.
То есть, подождите, вот смотрите, он рос вверх, потом я положил горшок на бок, и он начал расти опять вверх, то есть перпендикулярно тому отростку, который вырос.
Да.
А потом я опять ставлю, получается, что он растет вбок, и он начинает с этого места под прямым углом расти вверх.
Да, можно такой буквой ЗЮ его вырастить. Пока он не очень большой, его стебелек держит целиком. Конечно же, когда горох будет совсем большой, у него не хватит силы стебелька, и тут ему понадобится
какая-нибудь палочка. Но тут главное понять, что это происходит. Этот процесс просто можно зафиксировать. А мне вот, знаете, что удивительно? А неужели никому, кроме физика, который никак с этим не связан, из товарищей биологов не приходило в голову заняться этим процессом? Он 30 лет он бился... Не у кого было спросить.
Потому что такие вещи физикам интересны. У биологов вот другие задачи.
Тут такой момент. Такие вещи интересны, в общем-то, часто всем. Но Фолькер Артс, к сожалению, не биолог. Поэтому, возможно, у него просто не было нужных связей, чтобы спросить у знающего действительно человека, у того, кто занимался непосредственно изучением роста корней растений. А биологи не очень сильно распространяются о том, что они делают. Они, редко, когда ходят...
Да-да-да, они так
скрытные.
В своих лабораториях сидят там, да?
Они пишут статьи часто на английском языке в довольно умные журналы, и их читают только специалисты, поэтому...
А Фолькер Артс привык смотреть карикатуры Битструпа и не знал английского языка. Понятно, все вот, теперь все выяснилось.
Я предлагаю отправиться на перемену, немножечко отдохнем и потом продолжим. Перемена!
Перемена!
Хочу все знать. Биология.
Добрый день, товарищи дети, товарищи взрослые. Денис Николаев.
Алексей Веселкин, и у нас на связи Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк», и мы разбираемся, почему растения растут вверх.
Да, и основываемся мы на книге Фолькера Артса. Он физик, как это ни странно, и 30 лет, товарищи, 30 лет физик бился для того, чтобы, значит, все-таки разузнать для себя, почему же растения растут вверх, а корни этого растения растут вниз. Вот. Почему так долго? Выяснилось, что друзей у него среди биологов не было, а биологов это, в принципе, не интересовало, для них было и так все ясно. И вот в результате все-таки пришлось ему обратиться в специальный институт, который очень красиво называется, Денис Евгеньевич, биологическая гравитация, да? Или как называется этот институт?
Институт молекулярной физиологии и биотехнологии растений, отдел гравитационной биомедицины.
Вот. Как понедельник начинается в субботу. Прям вот такое название там.
Да? Полгода только учить будешь.
Да, забудешь, с чем обращался. Вот. Видимо, на это и рассчитывали ученые. Пока проговоришься, уже забудешь, зачем пришел к ним.
Очень секретное место.
Да-да-да, очень хорошая тактика. Итак, давайте.
Да, мы с вами выяснили, что у растений есть статолиты, которые точно так же, как и у человека и у других животных, под действием силы тяжести падают вниз. Но у растений нет нервной системы. И, собственно, на это было интересно посмотреть Фолькеру Арцу. Он приехал в институт, и ему сказали, что никаких проблем, сейчас мы вам это организуем, вы все увидите. И увидите, как растет клетка под действием силы тяжести в любой день. Он, конечно, удивился, потому что, 30 лет он лелеял мечту это как-то показать на камере, чтобы рассказать читателям и слушателям. А тут легко и просто, непринужденно, и это фактически оказалось, что это будни ученых. Самое...
Все уже придумано до нас.
Да-да-да.
Обидно, слушай, да?
Исследовательские будни. Оказалось, что внутрь корня можно заглянуть. И ответ лежал на илистом дне пруда, расположенного в Боннском ботаническом саду. Ученые встали на коленки, засучили рукава, засунули по локоть руку в воду и достали оттуда самые обычные харовые водоросли.
Какие, харовые, простите? Не-не-не, это для вас обычные, а для нас харовые ничего не говорит. Что такое харовые
водоросли? Водоросли хара, уверена, что вы их тоже видели, это один из самых злостных сорняков в аквариумах. Если заводится в аквариуме, то он разрастается так, что с ним очень
приходится сложно... Приходится перезапускать аквариум.
Да-да-да-да-да.
Я понял, да, мы пострадали от них.
Если одна клеточка этой водоросли остается, она может найти себе прикрепление какое-то, дно, да, и прорасти. Она выглядит такая, как мишура зелененькая, такая, может быть, даже немножечко скудная зелененькая мишура, очень маленькая, но при этом разрастается, вот часто она образует шарики в аквариумах или прям заросли в аквариумах. В общем, то, с чем сталкивается кто угодно, она образует заросли на прудах стоящих. Ее очень много. И, казалось бы, 30 лет бедный Фолькер Арц бился, а ответ оказался таким простым. Харовая водоросль.
Нет, вы понимаете, извините. Это действительно душещипательная история.
Так что он увидел?
Сейчас, Денис Юрьевич, просто биологам не надо было ничего скрывать. Бездный физик бы потратил все 30 лет на физику. Ну, с другой стороны.
Ну, мне кажется, он параллельно успевал и физикой заниматься. 30 лет он параллельно. А эти что,
как воды в рот набрали, бедные люди мучаются.
Параллельно, конечно, и журналистикой занимался, и какие-то фильмы снимал, и вел передачи научно-популярные. Он много чего делал.
Да, да.
Мы с вами этим занимаемся, конечно.
Но вот здесь честно, и он признается честно, что от биологов он ожидал какого-то редкого растения или там какую-то редкую орхидею, а тут просто водоросль, который, засучив рукава, можно достать из любого заросшего пруда или аквариума. Ученые ему объяснили, что эти водоросли настоящая находка для биологов, потому что в случае необходимости они образуют клетки длиной в несколько сантиметров.
Клетки?
Клетка, да, то есть клетка это единица живого, то, из чего мы состоим. У нас в организме клетки просто мельчайшие, а тут одна клетка несколько сантиметров длиной.
А раз такое может быть? Их же не должно быть видно, эти клетки-то.
Может быть. Ну вот пример клетки, которую видно хорошо, это, например, яйцо куриное. Это же тоже одна клетка.
Это клетка?
Да.
Да, просто очень большая.
Просто очень большая. И тут маленькие, тоненькие, но длинные клетки образуются у харовых водорослей, когда им действительно нужно закрепиться за поверхность. Клетка такая получается, похожая на макаронину. И в ней содержатся внутри, собственно, стетоцисты. При этом самое удивительное в этой клетке то, что она прозрачная. То есть все то, что искал Фолькер Арц. Стеклянную, как будто бы, клетку, которая... которую можно посмотреть. И у ученых плюс к этому есть еще и настоящие вертикальные микроскопы, которые позволяют клетку ориентировать, чтобы она действительно росла вниз.
То есть у ученых все есть, в общем-то, в принципе. Да? И клетка есть, и прозрачность есть этого растения, и микроскоп есть.
Смотри, не хочу.
Вот это да.
Вот. Вот это да. И Фолькерард, рассматривая клетку, увидел, что, во-первых, статолиты находятся там не просто так, а как будто на специальной сеточке из белков, как на батуте. Угу. То есть не просто так прыгают и падают, а они перекатываются нежно и плавно по батуту. Это нужно для того, чтобы...
Это вот эти самые камушки, вот эти так называемые, да?
А?
Это вот эти так называемые камушки, которые вниз тянут.
Да-да-да, статолиты. Угу. Камушки, которые тянут вниз, они, оказывается, находятся на сеточке, чтобы не вредить клеткам сильно, то есть чтобы угу. при резких изменениях пространства не было такого, что они падают, например, с большой скоростью и пробивают клетки. Было бы очень грустно. Вот. И пока растение растет вниз, то есть пока мы не меняем положение растения, эта галька, да, эти камушки, статолиты лежат спокойно себе и позволяют растению расти. Но как только развернуть растение, так сразу маленькие камушки, как камнепад, начинают с одного, потом второй, потом третий, а потом мы все перевалились под действием силы тяжести и начали, ну, как будто бы давить на другую сторону корешка. И корешок медленно, но верно изменил рост своей верхушки в ту сторону, где были камушки.
Ага. То есть они саморегулируемые? Мые.
Да, да, да. И как происходит эта регуляция, это тоже большой вопрос, который до сих пор не разрешен, потому что...
Даже биологами, не только физиками. Я говорю, даже биологами не разрешен, не только физиками.
Да, 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 даже биологами еще пока до конца не разрешен, потому что, казалось бы, самое простое предположение – это камушки давят на клетки, и клетки под действием давления просто понимают, что здесь низ, да, сюда можно расти. Но, казалось бы, это убедительно звучит.
То есть вот на этот батут они давят, на эту сетку?
Да-да-да, на сетку, а сетка давит на клетки уже наружные, самые наружные клетки.
То есть они...
Или на самую наружную стеночку, если у нас одна клетка, как это в харовой водоросли.
Ясно, ага, они как несущую конструкцию, на несущую конструкцию давят, получается.
Да-да-да.
На которой они натянуты, ага, ясно.
Так. Это как если сетку, например, в окне на нее пальцем надавить, то будет видно с другой стороны, где находится
клетка. Ну, вот. А она натянута на периметр окна, получается.
Ну да. Да-да-да.
Ясно, хорошо.
Но при этом ученые уверены, что именно конкретно сильное давление вообще не соответствует действительности. И проводят, чтобы это доказать или опровергнуть. То есть любое заключение любой ученый будет проверять. И чтобы это проверить, харовые водоросли несут, угадайте, куда?
Кинсевич, передаю вам вопрос.
В холодильник.
В холодильник.
В невесомость?
Ну, почти, почти в холодильник, только в холодильник, который находится в самолете.
Вы все угадали, и холодильник, и невесомость. Летать. Молодец.
Причем... Да, вместе только соединить не смог.
Причем не просто так летать.
Это я уже могу сделать, когда знаю, о чем речь.
Не просто так летать, а совершать так называемый полет по параболе. Это когда самолет с довольно... Ну, на довольно высокой высоте, довольно высоко, то есть где-то в порядке 6000 метров над морем, на большой скорости, то есть около 800 километров в час, берет и начинает падать вниз.
Аккуратненько. Таким образом невесомость получается.
Да, получается невесомость. Полеты по параболе используют, например, для космонавтов как тренировку, ну и в том числе для проведения различных экспериментов, в том числе и вот с нашей обычной...
Мы сейчас прервемся на несколько секунд.
Хочу все знать. Биология.
Да. Летим, значит, по параболе, испытываем невесомость, замораживаем водоросль и в этот момент...
Не наблюдаем. То чтобы замораживаем, она просто охлаждаем. В холодильнике, чтобы ей было полегче переносить полегче, все это дело.
Ей полегче, да. Сами кувыркаемся в воздухе и, значит, так сказать, фиксируем результаты эксперимента.
Да-да-да. И, в общем-то, хотел, если действительно давление приводит к тому, что клетка чувствует, где вверх, где низ, следовало бы ожидать, что в невесомости корень перестанет расти вниз. Или просто-напросто потеряется в пространстве, не будет понимать, где вверх, где низ, потому что шарики, камушки, статолиты
ведут себя... Заедут за ролики.
Угу. Как в карусель. Но оказалось, что корень продолжает изгибаться вниз, как будто бы ничего не случилось. Оказывается, что сигналы роста передаются не вследствие давления статолитов на стенке, а в результате непосредственного контакта. И достаточно даже нежнейшего, невесомого прикосновения камешков к стенке корня, чтобы это произошло. Как хватает этого контакта? На какие химические вещества оказывает влияние этот контакт? Это вот такое получается нежное, практически невесомое прикосновение. Ученым еще предстоит разобраться. Есть много теорий, но окончательного ответа еще у них нет.
Это хорошо, вот. Потому что Фолькеру Арцу будет чем заняться.
Ну и прочим физикам.
Да. Ну, я имею в виду, да, вот они, как бы, ими нарицательное.
Слушайте, а практическое какое-то значение есть?
Вот, это очень хороший вопрос, великолепный вопрос. Действительно, мы сейчас поговорили о довольно таком дорогом эксперименте. То есть, мало того, чтобы изобрести микроскоп специально для этого дела, который по-другому направлен. Это несложно с точки зрения там и денег, и механики. Но полеты по параболе — это довольно дорогое удовольствие. И не всегда, надо сказать, такое удовольствие ученых, да, и интерес ученых окупается сразу. Но вполне возможно, что в конце концов мы найдем применение растениям, например, фантазирую сейчас, с точки зрения красоты, то есть украшать дом растениями, которые будут расти не вверх, а вбок, или там как-то двигаться по стене для украшения нашего пространства. То есть, может быть,
плюс есть. Плюс есть, чего там?
Его посадил,
натянул веревки, и плющ пошел по веревкам.
А в космосе же уже проводили или нет? Выращивают же растения, а они
выращивают там как себя ведут? Растения в космосе, они там растут любопытными образами, то есть такими шариками.
Часто растут. То есть шарики. Они как раз там вот сказывается то, что они реально в невесомости находятся.
Там да, но. В космосе еще проведено очень мало исследований именно на силу тяжести. То есть проведены пока очень общие исследования, а с более сложным подходом идет сложная передача. То есть нужно биологам с Земли так поставить эксперимент, чтобы в космосе на это хватило и сил, и времени, которого там мало, потому что экспериментов в космосе нужно проводить очень много, а людей там не очень много. Ну и, конечно же, люди там не все биологи и могут где-то чуть-чуть не понять эксперимент. Поэтому это постановка хорошо, экспериментов в космосе — это такая отдельная, большая тема.
Не будет воодушевления, потому что сделали эксперимент, но не поняли, для чего его делали. Да,
что-то сделали, а что непонятно.
Кто сказал один из кого-то, а зачем это сделали-то?
Так это главная цель биологов – ответить на вопросы, как все происходит. То есть в результате эксперимента стало понятно, что сила тяжести – это главный проводник растений к росту, а значит, к энергии и питанию. И самое главное, что даже в отсутствии нервной системы хватает маленьких камушков, причем не просто так, что они давят, и можно сказать, как… Вот как мы толкаем кого-то, чтобы он шел в ту сторону, которую нам надо. А тут даже толкать не нужно. Тут вот хватает...
Прикосновение просто, да. Нежное прикосновение к камушкам. Вот, и ты уже все понимаешь. Правда, Денис Евгеньевич?
Большое у нас на связи была Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк». Растите,
спасибо.
Дорогие слушатели, растите всячески, не только вверх, но и интеллектуально слушайте «Маяк». А самое главное, в субботу и в воскресенье.
Денис Евгеньевич, и не только в субботу-воскресенье, да, а завтра
взрослых 18 часов. Мы ждем.
Взрослых, да, взрослых и дети. Не забудьте включить, значит, маяк. Ну, а как обычно, вот суббота-воскресенье.
Да, завтра уже в подмосковных вечерах будем решать олимпиадные задачи по математике с родителями. Так что подготовьтесь.
Да.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.